Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях американист, доктор юридических наук Александр Домрин. И речь пойдет о тех переменах, перед которыми сегодня стоят Соединенные Штаты. Александр, здравствуйте.
Доброе утро.
И первый вопрос. Визит Помпео. Почему он носил такой характер? И возможная встреча Путина и Трампа в Осаке.
Леонид, спасибо большое за приглашение, всегда вам рад.
Но взаимно.
Если позволите, вчера было 9 дней по Сергею, по какому Сергею все мы знаем. Искренние соболезнования коллектива радиостанции, всем слушателям. Проханов в последнем номере газеты «Завтра» прекрасно сказал Одаренко о том, что это был русский гений, о том, что это был блестящий человек. Многое из того, что его окружало, было ему ненавистно и омерзительно. Свое отвращение он выражал через уничтожающую иронию. У него был жестокий, истребляющий всякую пошлость и мерзость ум. Светлая память, Сережа. И переходим к Америке. Визит Помпео. Очень интересное событие. Вы знаете, я стараюсь отслеживать то, что пишут о каких-то американских делах, или тем более, когда происходит визит.
Я только, ради бога, Александр, извините, я вас прерываю, только не надо ссылаться с любой целью на наших горе-экспертов. У нас вся страна эксперты, вся абсолютно, никто ничего не знает, но тем не менее выражают свое мнение по любому вопросу. Вы эксперт-американист, поэтому важно ваше мнение.
Спасибо. И опять-таки, я все-таки юрист, и, конечно, тем более, что я преподавал международное право в Америке. Угу. И, конечно, Путин не вел переговоры с Помпео, как сообщали в наших СМИ, и как говорили некоторые наши эксперты. Путин после встречи Помпео с Лавровым любезно принял товарища Помпео для того, чтобы передать ему на словах то, собственно, что он хотел передать президенту Трампу. А перед этим, как мы помним, еще состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом. Это очень важно, потому что, ну, как мы все прекрасно понимаем, все делает оппозиция американская для того, чтобы со стороны Трампа не было даже никаких попыток нормализации отношений с Россией. И тем более, что сейчас это давление на Трампа будет усиливаться, потому что Трамп вместе с Путиным будет встречаться и разговаривать на полях саммита двадцатки.
Ваш прогноз, насколько реальна эта встреча?
Я так думаю, вы знаете, что, конечно, сейчас больше развязаны руки у Трампа. Со стороны России всегда мы демонстрировали эти жесты доброй воли в отношении Соединенных Штатов и, на самом деле, до избрания Трампа. Вы посмотрите, как грациозно, когда уходил Обама, когда он закладывал мины под российско-американские отношения при его преемнике Трампе, когда он закрывал наши консульства и там лишал нас нашей же собственности в Соединенных Штатах. Как грациозно Путин в ответ на это в декабре 2016 года, как он вместо того, чтобы делать то же самое...
Ну да, зеркальная ответственность.
Да, это как знаете, вот как в песочнице. Сидят такие два чувака и друг друга бьют какими-то совочками. А как Путин предложил в ответ на это американским детям прийти на елку в Кремль. Ну вот сейчас, когда все-таки было опубликовано это заключение, был опубликован доклад Мюллера относительно того, что не было сговора между Трампом и Россией.
Ну, извините, это второй вопрос. Значит, мне только... Насколько ваша информация точна, что никаких переговоров наш президент с Помпео не вел? Встретились профессиональный разведчик, наш президент. Помпео разве профессиональный разведчик? Он администратор, по-моему.
Ну, конечно, у него военное образование.
Военное образование.
Юрфак он Гарварда закончил, там, когда о нем говорят, что он был директором ЦРУ, да, был там чуть
больше. Да, ну, мало ли кто был директором ЦРУ. Люди, которые разведки не имели или имели маленькое представление. Но, во-первых, на словах наш президент передал ему свои пожелания американскому президенту Трампу,
да.
И на этом все закончилось.
Да, конечно, и эти были, я абсолютно уверен в том, что это были добрые слова.
Угу.
Да, будет эта встреча, да, после доклада Мюллера у Трампа в большей степени развязаны руки для того, чтобы, несмотря на давление на него со стороны его оппозиции, угу, со стороны демократов, все-таки
но...
пытаться что-то сделать, да.
Ага.
Да, но, опять-таки, вот я отвечаю на ваше «но». Леонид, я продолжаю этим своим, но с моей точки зрения, до переизбрания Трампа, которое произойдет, с моей точки зрения, оно произойдет,
угу,
совсем скоро, в ноябре следующего года, вот до его переизбрания, вряд ли можно рассчитывать на какие-то серьезные шаги, угу, в нормализации отношений между нашими двумя великими странами.
Расследование спецпрокурора Мюллера закончилось пшиком.
Да.
Да, кстати говоря, Нарышкин, как раз, мне кажется, полезно будет напомнить, что руководитель службы внешней разведки Нарышкин заявил, что англичане уничтожили все доказательства и улики по делу Скрипалей. С чего бы это, мне интересно?
А потому что нет, не было ничего.
Да не может быть! Да неужели? Боже мой! Все, значит, Трамп начинает расследование против тех, кто его расследовал.
Да.
И министр юстиции. И министр юстиции. Тут я не могу мимо этого пройти. Простите меня. Которого наши, опять же, эксперты с буквы «И» начинающиеся называют генеральным прокурором. В Америке нет генерального прокурора, там есть министр юстиции. Это судебными делами кончится, а может быть и реальными небольшими сроками.
Вы знаете, вот опять-таки параллельно читая американские какие-то издания и смотря CNN,
угу,
начинаешь отслеживать некоторые вещи. Вот на CNN, значит, где-то с неделю, полторы недели назад, дней 10 назад появился Коми, бывший директор ФБР.
Самый никчемный директор ФБР, как назвал его Трамп, прошу прощения.
Ну, так и есть, да. И потом тут опять-таки, смотрите, какой-то очевидный комплекс неполноценности, потому что у этого дядьки где-то там рост 2 метра, 7 сантиметров, может быть, чуть меньше. Но амбиций было еще больше.
Угу.
А на самом деле мелкая душонка, мелкая душонка в хорошем смысле.
Конечно,
как сказал бы сейчас,
конечно,
Сергей Дяденко,
конечно.
Да? В хорошем смысле. Мелкая душонка, который заигрался в политику. На самом деле, конечно, Эдгард Гувер был значительно короче, чем Коми. Но он пересидел нескольких президентов. И он действительно играл существенную роль в американской политике внутренней. Да и внешней тоже.
Да и, кстати говоря, его заслуги Эдгара Гувера в борьбе с преступностью... Они, в общем-то, значительны. Может быть, не всегда ко времени, иногда с большим опозданием, но тем не менее.
Абсолютно. И Ди Каприо прекрасно его сыграл,
да,
в фильме,
да,
посвященном, конечно. Это крайне сложной и противоречивой личности, в том числе в личном плане,
угу,
с его сексуальными отклонениями. Я говорю про Эдгара Гувера. Но Коми, который заигрался в политику, директор ФБР – это функция. Это функция, государственная функция. Прекрати играть в политику, прекрати играть то на стороне демократов, то против демократов, за что, кстати, его не любят ни те, ни другие. Но когда я вижу его абсолютно истерично выступающего на CNN, я чувствую, что вот тут вот в английском есть такое выражение «to smell a rat».
Ну, унюхал что-то неладное, да, да, да.
Да, почувствовал что-то неладное, начинаю смотреть, а что такое он там почувствовал. Да, Да, конечно. Вот сейчас министр юстиции Барр,
да.
Да, он начал вот то, что в английском, в американской прессе называется investigation of investigators.
Ну,
это расследование расследователей. Ребята, а вот давайте все-таки посмотрим, вот посмотрим на американские спецслужбы, которые расследовали якобы сговор Трампа с Путиным. И как вы его расследовали? А на каких основаниях вы расследовали этот сговор, который, опять-таки, как мы сейчас знаем, даже комиссия Мюллера пришла к выводу, что не было такого сговора. А давайте посмотрим... Давайте посмотрим вообще, на каких законных основаниях вы это делали. Опять-таки, смотрите, это Барр, министр юстиции, инициирует это расследование. Вот сейчас запахло жареным. И, конечно, всегда, когда мы говорим про Америку, мы думаем про Россию. И понятно, что вот на фоне этого расследования, да, действительно, у Трампа сейчас развязываются руки для того, чтобы что-то сделать для того, о чем он говорил в ходе избирательной кампании, устраивать нормальные отношения с Россией. Тем более, что торговая война с Китаем, этот треугольник России, Китай, Соединенные Штаты, он всегда присутствует и присутствовал на протяжении последних десятилетий. Сейчас для Трампа, когда он инициирует торговую войну с Китаем, воевать, пусть даже словесно или санкционно, с Россией крайне неуместно. И мы это видим. Мы это сейчас видим. И, в общем-то, опять-таки, это дает основание для некоторого оптимизма.
А следующий вопрос – это противники Трампа на следующих президентских выборах. А Байдену он уже пригрозил, ну, как это принято, достаточно добродушно, что ты не так и чистый, у меня есть данные, а у сынок твой со своей деятельностью на Украине так и вообще чистее свежевыпавшего снега. Байден один возможный кандидат от Демократической партии. Сандерс?
Да.
Все остальное идет по линии политкорректности. Там разноцветные женщины, и что-то они там это, по-моему, не очень хорошо представляют, какая будет программа и так далее. Не могли бы вы прокомментировать вот эту ситуацию?
Очень интересная тема. Действительно, совсем скоро президентские выборы в Соединенных Штатах. Как быстро время летит. Сколько осталось, если в ноябре выборы, то сколько месяцев? Оно сейчас май. 18 месяцев, полтора года.
Да?
Да. Если не меньше, да. Ну, в любом случае, в отношении республиканцев понятно, что от республиканцев, если ничего не произойдет, если будут все живы, то идет Трамп. Да, антисистемный президент. Антисистемный представитель республиканской партии. Опять-таки, в Америке только две ведущих партии. Естественно, не только две партии в Америке, но реальная не третья, не четвертая. Это, то есть, не либертарианцы, не зеленые. Естественно, никакой альтернативы не могут представить кандидатам от демократов или от республиканцев. От республиканцев понятно. На второй срок идет Трамп. И он будет переизбран. Единственный вопрос, который я сам себе задаю, вот сейчас пока не могу на него ответить, утверждаю, запомните мои слова, что Трамп будет переизбран, разве что, не знаю, он победит нокаутом или по очкам.
Угу.
А более интересно, что происходит на стороне демократов, о чем вы совершенно правильно сказали. Байден, вице-президент при Обаме. Вот опять-таки у Сергея Доренко был такой термин демократичная бабушка. Вот такой Байден, Джо Байден. 76 лет, между прочим, чуваку. Ну, то есть тоже уже.
Александр, да. Поосторожнее, да, да. Вас обвинят в расизме на возрастной основе. Очень осторожнее. Тем более, что, как стало известно, американцы отслеживают и пишут все, что СМИ наши говорят об Америке.
Это правда. Как, когда мне Майк Макфол написал на следующее утро, после того, как вышла программа о нем на телеканале «Звезда», в которой я принимал участие, конечно, отслеживает.
Конечно.
Ну, я же, да, ну, я же говорю все в хорошем смысле, правда?
Как, ну, естественно.
Как я говорил, да. То есть 76 лет дедушке, тоже пора уже, наверное, подумать и о покое. Вот такой этот всеамериканский демократичный бабушка, или в данном случае дедушка. Интересный дядька, неплохой, то есть вот он там, знаете, он не был замечен в каких-то паскудствах. Ну, по мелочи там. Ну, как,
да миллиард долларов там. Здесь, миллиард, да? Долларов там. Ну, господи, кто считать будет, тем более американские,
да,
деньги.
Да, там сынка пристроил на Украину. Там приезжал, когда я в Америку, пока не опускали, показываю фотографию, как, когда Байден приезжает на заседание правительства Украины, когда он сидит во главе стола, все остальные, значит, все. То есть приехал хозяин.
Не, ну у вас что, да, есть сомнения в том, что на Украине независимое правительство?
Ну, самое главное, нужно было американцам это показать, и им же эти фотографии не показывают.
Они независимые и независимых. Вы ж, я вот должен, я всегда отстаиваю правду. Они говорят, что они не зависят ни от кого. В свое время был анекдот, что они независимы, потому что от них ничего не зависит. И да, когда что-то будет решено, их известят. То ли американцы, то ли мы, то ли китайцы. Вот и все. А сынка он там пристроил, там сланцевый газ... История абсолютно кристально честная, но вот поди ж ты, есть люди, у которых сомнения и доказательства.
Ну, конечно, да. Вот Байден вызывает симпатию со стороны рядового американца, в частности, из-за деталей своей личной жизни. В 72-м году, совсем давно, погибла в автокатастрофе его жена и его дочь. Mm-hmm. Там же были два его сына, которые пострадали тоже, но остались живы, слава богу. Вот такие детали, вы знаете, они американцы, американцы сентиментальные на самом деле. Конечно, эти детали вызывают волну сочувствия, mm-hmm, в отношении Байдена. При этом, знаете, вот он известен, в английском есть такое выражение «foot in the mouth».
Ну, да. Человек, страдающий тем, что у него мозг с этим, как его, с речевым аппаратом никак не связан. То есть речевой аппарат... Да. Язык длиннее извилины, да.
Да, вот это вот то, что называется в русском «сморозить глупость». Причем «сморозить глупость», да.
На,
да,
серийной основе, не раз, а да, на серийной, да, основе.
А потом, значит, должны дезавуировать его заявление другие лица в аппарате президента. Или когда, например, ну посмотрите, насколько нужно вообще быть в абсолютном непонимании души русского человека, или тем более характера президента Путина, когда Байден приезжал в конце президентства Медведева в Москву, и когда он просто откровенно, открытым текстом говорил: «Господин Путин, это было бы не в интересах, это не было бы в национальных интересах Соединенных Штатов».
Да, я понимаю, за что еще его любят американцы. За большой аналитический ум.
Да, да,
конечно. Вот за это его тоже любят, конечно, да, 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 да. Хорошо, с Байденом, ну, практически, я думаю, все понятно. Сандерс, он участник гонки или нет?
Он участник гонки, с Сандерсом тоже вопросы. И, кстати, тоже посмотрите, как любопытно, чтобы закончить с Байденом. Байдена сейчас начинают мочить не республиканцы. Трамп, конечно, о нем сказал, да, что, в общем-то, это не противник на ринге, не, даже не спарринг-партнер. Но Байдена начинают мочить другие демократы. Вот эта вот схватка пауков в банке, опять-таки, в хорошем смысле, схватка пауков в банке.
Что когда... может быть красивее паука? Ну, крокодил, если только гребнистый.
Да, или крыса.
Тоже правильно.
Да. И когда, например, посмотрите, я начал тоже разбираться, откуда вообще эти ноги растут, когда начали мочить американские СМИ, почти полностью подконтрольные демократам, Байдена за его сексизм. Распускает руки, обнимает женщин, в том числе, да, кладет... руки на плечи.
Какой? Не, ну это не президент, конечно.
Вот, понимаете, но В Америке на самом деле, вот в отличие от России, обняться, вот hugs and kisses, это как проявление добрых дружественных отношений, это совершенно нормально. В отличие от азиатского общества, или опять-таки в отличие от России, я мало знаю кого и могу, кроме моих близких, обнять. Но в Америке это принято. А тут, значит, нет, а вот что-то не так с этим парнем. Почему это он так обнимает, почему обнимает в основном девушек, что-то с ним не так. Накат на Байдена идет со стороны демократов, в основном со стороны женщин-демократов, о которых мы тоже после Сандерса поговорим.
Слушайте, Сандерс. Да.
Сандерс. Берни Сандерс. Интересный парень. Очень интересный парень. То есть вот с точки зрения американцев, социалист. Человек, который выступает с совершенно нормальных для нас, выросших в Советском Союзе, позиций, там, бесплатное образование. В Америке бесплатное образование. Да вы что? Это же нужно быть коммунистом-социалистом.
Чтобы... Да он договорился бесплатно. Так еще и до бесплатной медицины.
Да.
Это же бунтовщик похуже Пугачева будет.
Да, вот когда, например, американцы, а нет прямых рейсов между Соединенными Штатами и Кубой, когда американцы, особенно цветные американцы, через Коста-Рику, через Мексику, когда они летят на Кубу.
Через Канаду.
Потому что, через Канаду, да, потому что там можно бесплатное медицинское обслуживание получить на Кубе, в отличие от Бруклина, от Брайтон-Бич. В Соединенных Штатах. Но как это не проявление того, не проявление преимуществ социализма? Человек очень любопытный, очень интересный. В течение долгого времени был мэром Берлингтона. Это крупнейший город в штате Вермонт. Что ему до сих пор помнят, а дело было еще в начале 80-х, когда он был мэром Берлингтона. И республиканцы ему это припоминают, и его оппоненты, демократы. Напомните мне, товарищ Сандерс, а где вы провели свой медовый месяц? А медовый месяц товарищ Сандерс провел в городе Ярославле. Потому что Ярославль – город-побратим Берлингтона, и Сандерс, и начало 80-х. Это период Рейгана, это период, когда Россия – the evil empire, империя зла.
Империя зла, да.
Да. А Сандерс со своей молодой женой едет не в Мексику, не на Гаити, ой, на Гаити никто нормально не ездит, не на Гавайи, не во Флориду, а едет в
Ярославль. Сергей, вы как юрист, не могли бы прокомментировать вероятность выдвижения Берни Сандерса на пост губернатора Ярославской губернии или области, я не знаю. Как это возможно?
У нас был очень любопытный прецедент, когда в каком-то в сибирском селе избрали парня-негра из африканца, то ли из Гвинеи-Бисау, то ли откуда-то еще. Но у него, по крайней мере, был вид на жительство. В качестве президента тебе все-таки нужно иметь гражданство, 10 лет прожить.
Нет, я не говорю, я говорю о губернаторе Ярославской. Вот он провел месяц в Ярославле, медовый. Это идет в его пользу. А может ли он сейчас приехать и выдвинуть, ну, хотя бы мэр Ярославля? Или опять для этого надо вид на жительство и прочие эти бюрократические уголовности соблюдать?
Обязательно нужно соблюсти, но
как тяжело это... разговаривать с юристами, вы не можете себе представить, Александр.
Как мне легко разговаривать с моими оппонентами, я не вас имею в виду, никогда не считал вас оппонентом, естественно, Леонид, но с моими оппонентами-политологами, которые вообще...
Я каждый раз говорю, политолог, я не понимаю, что это за профессия, и как будет по-английски политолог, а никак.
Нет такого.
Вот это любопытно. Хорошо, Александр, я почитал про женщин-кандидаток, возможных кандидаток от Демократической партии, и они у меня как-то все выстроились под графой троцкистки. Насколько это правильное или ложное мое впечатление?
Совершенно правильное впечатление. Леваки. Не знаю, есть ли в отношении это леваки, все-таки, как мне кажется, это мужской род, есть ли женский род, не знаю. Но да, конечно. Вот когда мы начали с вами с Байдена, кроме того, конечно, что это вот сначала мы...
Александр, я прошу прощения, 10 секунд до новостей мы останавливаемся на женщинах. кандидатках в кандидаты троцкистках. Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжаем наш эфир с американистом Александром Домриным. Александр, еще раз здравствуйте.
Добрый день еще раз.
Значит, тетки троцкистки, ну, шансов-то у них, наверное, меньше, чем у снежка в аду, как говорят американцы.
А здесь уже начинается такая тема, как проекты, политические проекты. Мы начали с Байдена, потому что Байден представляет собой, ну, кроме того, что это традиционный такой белый, симпатичный, во всех отношениях достойный мужик. Самое главное здесь то, что белый, и то, что он мужчина. Он представляет вот то самое крыло добрый, старый, демократической партии, которая все еще, конечно, сохраняет свое влияние на партию. Сандерс в этом смысле, вот когда мы начали от Байдена к Сандерсу, Сандерс уже частичный проект. Потому что, вот вспомните, когда голосовали за Обаму, в частности, это был, кстати, очень-очень серьезный аргумент для американцев. Давайте покажем всему миру, что даже афроамериканец может стать президентом Соединенных Штатов.
А я вот не понимаю, вот этот американский безудержный идеализм, ну, избрали вы негра. Ну, так это ваше внутреннее дело, мне-то что с этого? Ну, абсолютно большое достижение.
Ну, я, как при мне избирали Обаму, и когда все требовали от меня восхищения, я говорю...
А чем,
собственно? Да, только из-за того, что у него копченый цвет кожи.
И все?
Да. Когда ему Нобелевскую премию мира давали.
Не надо, а то добрые чувства могут возобладать. Не надо.
Военному преступнику, который бомбил 7 стран, да? Пока он находился в Белом доме.
Вот, я понимаю, вот последний, говорят, Рейган, президент-актер, господин Рейган, закончил экономический факультет, если я не ошибаюсь, достаточно престижного университета.
Как и Трамп, между прочим.
Да, руководил, между прочим, Рейган профсоюзом актеров в Голливуде и был губернатором Калифорнии. А губернатор это не сенатор, там языком болтать не пройдет, надо, как говорят у нас в России, вопросы решать.
Да, абсолютно, абсолютно справедливо.
Это, кстати, я слышал, в одной какой-то соседней стране тоже актера выбрали. Он, говорят, юридический техникум окончил. Я, правда, не помню, как называется страна. Ну, да и бог с ней. Все.
Мы к этой стране, которую пока вы не называете...
Это у меня следующий вопрос. Это у меня следующий будет вопрос.
Да. Кстати, вот тот же самый Байден сенатором-то просидел в Сенате 36 лет. Как когда от нас американцы требуют перемен, мы ждем перемен, да, ребята, что-то там, нет у вас сменяемости власти. У вас-то уж очень большая сменяемость власти.
Постоянно. Не успеваю следить просто за сенаторами. Да.
Байден от штата Делавер, 73-го года, под 2009-й, да? Просидел сенатором. Молодец. Идем дальше. Значит, Сандерс в этом смысле, конечно, частичный проект, потому что не было еще евреев президентом Соединенных Штатов. Mm-hmm. Вот, если есть действительно во всех отношениях достойный иудей, известный, достойный во всех отношениях политик, то это, конечно, Сандерс. Mm-hmm. Чем он, конечно, очень серьезно подмочил свою репутацию? Выборами, конечно, предыдущими выборами 2016 года. Когда за него голосовала здоровая часть демократической партии. За него голосовали молодые. Вот мои студенты в моем любимом Майовском университете, где я в течение долгого времени преподавал, не единственный мой университет, но один из моих любимых. Глубинка американская. The Heartland. Вот мои студенты голосовали за Сандерса. Устроили, конечно, просто чудовищную ситуацию. Устроило руководство Демпартии, Центральный комитет Демократической партии, когда фальсифицировали результаты праймерис, и когда все делали в пользу Хиллари Клинтон. Сейчас, значит, кусают себя за локти и говорят, что и вот допустили ошибку. Может быть, если бы Сандерс шел против Трампа, может быть, он бы победил. Ну, да. О чем вы раньше-то думали?
Как о чем раньше думали? Это все дело рук русских хакеров. Чего тут? Вот я не понимаю, вот когда люди пускаются в какие... Русские во всем виноваты. Это прекрасное решение любой проблемы.
Да, я помню этот анекдот. Замечательный совершенно анекдот, что после того, как русские хакеры избрали Трампа, они не успели остановиться и избрали Папу Римского. Угу. И там, и кого-то еще.
Не, ну между делом они еще своего президента избрали.
Да, кого еще?
Я видел в американском журнале, в каком, не припомню, прекрасная фотография, учительница, мальчишка там, первоклассник буквально. И она его спрашивает, а где уроки? Он говорит, русские хакнули домашнее задание. Вот это да! Хорошо, это все проекты. Просто времени мало, вопросов очень много. И следующий вопрос. Вот русские вроде бы это самое не вмешивались, вдруг выясняется, хотя с самого начала было понятно. Русские не вмешивались. А вот наши соседи... Я все время забываю название страны, ну, Господь Бог с ним. Вот. Они вроде бы вмешивались, и сейчас на это американцы начинают обращать все больше и больше внимания. А от американцев этим вопросом, я так понимаю, занимается Джулиани.
Да, что это за соседи? А давайте вот просто не будем говорить, что за соседи. Пусть наши слушатели догадаются.
Да.
Ну вот у соседей 20-го, то есть завтра, инаугурация. Ну да, давайте, что действительно мы это в прятки играем. Ну понятно, что мы говорим про незалежную, про окраину. 20-го, значит, если я не ошибаюсь, то есть уже завтра инаугурация Зеленского. Кстати, Леонид, если я не ошибаюсь, у вас завтра день рождения.
Так и инаугурация в честь моего дня рождения. Какие сомнения-то в этом-то могут быть?
Еще одно событие в честь вашего дня рождения.
Ой, там всего навалом. Ладно, Господь Бог со мной. И вдруг выясняется, что чего-то там совсем плохо пахнет.
Ну, а вот как любопытно это было, когда одновременно было объявлено, что Помпео едет в Москву, а в Киев едет Джулиани. Только Джулиани, очень интересный дядька, Рудольф Руди Джулиани, мэр Нью-Йорка, когда там произошло 11 сентября.
И...
Оставляем за скобками, да, как это и кто
извините,
это организовал.
Да. Извините, у него ранее окружной прокурор Манхэттена и, по-моему, даже всего Нью-Йорка. Человек, который сломал хребет итальянской организованной преступности.
И при который... том, что сам итальянец.
Да. Что? И после этого, это было все это я видел своими глазами, и после этого он сделал Нью-Йорк безопасным городом.
Я помню еще, вы знаете, еще я начал в Америку ездить в 91-м году. Я помню еще те времена, когда просто было опасно заходить в некоторые места. Тот же самый после полуночи везде опасно. Но после наступления темноты это в тот же самый Центральный парк.
Да вообще было небезопасно после наступления темноты. И он совершенно драконовскими мерами сократил социальное пособие людям, которые не хотели работать. Хотя, казалось бы, что плохого? Человек не хочет работать, а хочет, чтобы ему платили пособие. Это же демократия. Ну, это же ведь и есть демократия. А он сократил им пособие, нанял несколько тысяч новых полицейских. Я видел несколько таких полицейских на спортивном велосипеде, в шортах. Но все на месте. Пистолет на месте, наручники на месте. И догнать он очень быстро может. И вот после этого, как мне рассказывали американцы, огромное количество рецидивистов стали уезжать в другие города, потому что в Нью-Йорке стало опасно им.
Ну вот в этом смысле Детройт совершенно несчастный город.
Там бог с ним, с Детройтом. Я говорю о том, что за человек Джулиани. Это человек, который не боится принимать жесткие решения и не боится никаких оппонентов.
Абсолютно с вами согласен. Я, опять-таки, я был в Нью-Йорке к 11 сентября, преподавал Простите, я был в Америке, кстати, в Детройте преподавал, ну, когда происходило 11 сентября. Я прекрасно помню, как себя вел Джулиани, во всех отношениях достойный человек. Ну, ну кровавая гибня, что вы хотите.
Это если, да, это да.
Диктатура закона, а вот, значит, американцы очень не любят это слово, особенно те, которые на пособиях сидят. Это слово «закон», это слово «закон». Да, тот самый Рудольф Джулиани, ну, кроме того, что он юрист был изначально, потом стал мэром, который навел порядок в этом великом городе.
Это да.
Да, вот, а сейчас он юрист Трампа.
Да, он именно не адвокат, а юрист Трампа.
Конечно, да, он разруливает ситуации с точки зрения права. То есть у нас есть такое понятие «решало». Но решало, как правило, все-таки в русском и в современном российском контексте означает несколько криминальный, является несколько криминальным термином.
Слово «решальщик» предполагает квартиру, банковское хранилище, вот я думаю, с различной суммой денег.
Да. Ну вот посмотрите, как любопытно. Значит, Помпео едет в Москву, а в Киев должен лететь Рудольф Джулиани. С чего бы это? Вы знаете, уже только одного этого заявления о том, что Джулиани едет в Киев, уже оздоровило ситуацию на Украине. Алло, вы меня слышите?
Да, внимательно. Ага,
да. В чем дело? Как это парадоксально не звучит? Украина, и пусть меня простят ребята на Украине, ну, в общем-то, Украина – это Зимбабве, Ботсвана, в хорошем смысле, в мировой политике. Угу. Ну вот представьте себе, что Ботсвана или Зимбабве пыталась бы вмешиваться в избирательную кампанию в Соединенных Штатах. Но именно это и произошло, когда при Порошенко, а Порошенко поставил на Хиллари Клинтон, Хиллари приде, порядок наведе. Когда в ходе визита, последнего визита Порошенко при президентстве Обамы, Порошенко принимал только Хиллари Клинтон, Трамп его не принимал. Когда Порошенко после избрания Трампа сразу начал стирать твиты, не только он, но и там его министр иностранных дел, который только что, Клинкин, который только что подал в отставку, ну и так далее. Начали стирать свои сообщения в Твиттере и Фейсбуке. Ну, что произошло? Манафорт, который был лоббистом Януковича, не только его, он кого только он не был лоббистом, деньги не пахнут.
Не деньги. Не, прошу прощения, если речь идет о лоббизме, взятки не пахнут.
Ну, вот, да. И, значит,
просто у американцев все это узаконено.
Да, а у нас все, на самом деле, у нас в России до сих пор закон не принят, потому что лоббистам меньше всего нужно, чтобы был такой
конечно.
Закон, на самом деле.
Конечно.
Вот. Ну, вот Манафорт, что-то около 3 месяца был руководителем избирательной кампании Трампа, так, значит, он был лоббистом Януковича. Янукович – это рука Москвы. Если мы сейчас найдем компромат или дезу на Манафорта, тем самым мы бросим тень на Трампа. Mm-hmm. Именно этим и занимались товарищи в Киеве. Именно это и пытался поставить им на вид Рудольф Джулиани в ходе визита в Киев.
Я думаю, не на вид, а вопрос-то нормальный. Ты куда лезешь? Ты кто такой?
Ну, правильно,
конечно. Чего там сисюкать-то?
Вот, ну, вы знаете, уже одно сообщение, что едет Джулиани. Уже я представляю, какой там шорох навело.
К нам едет ревизор, я где-то читал. Я не...
Да, кто-то да, писал об этом.
Писал кто-то, да.
Вот, ну и что происходит? Смотрите, значит, визит не состоялся. Я так думаю, что одного только вот этого, этой информации о том, что едет ревизор, было достаточно. Завтра у нас инаугурация Зеленского, и завтра у нас не менее значимое событие в российско-украинско-американских отношениях. Маша Иванович, посол.
Ее в зашей погнали, да?
Да, послиха, посол Соединенных Штатов на Украине. Завтра ее последний рабочий день. Совпадение, правда? Ну, просто так получилось.
Естественно, да. Совпадение, конечно.
Вот, очень любопытная тоже дама. Я ее знаю с начала 2000-х, когда она в Москве работала. Профессиональный дипломат. Это ее плюс, большой плюс, в отличие от того же Макфола. Трудоголик. Нет ни мужа, ни детей. То есть полностью себя посвящает работе. Известна тем, что крайне нелицеприятно высказывалась о Трампе. А это уже, на самом деле, конечно, прокол для дипломата.
Какой нормальный президент забудет о том, как его поливали грязью? Забыл, ты не политик! Ты не политик, вот это... или голову оторвать, ну, в хорошем смысле, в фигуральном. Или да. Перекрыть кислород, или еще что-то сделать, но на иное рассчитывать-то не приходится.
Ну, вот у нее пенсионный возраст уже, ей 60. На самом деле, девушка, конечно, молодая.
Ну, да, все на выданье, на выданье.
Да. Я помню, это было. Это было, значит, Машу назначили послом в Киев в 16 году. Угу. До этого у нее была блестящая карьера профессиональная. Она, опять-таки, я с ней познакомился, когда она работала в Москве в начале 2000-х. Потом она была послом в Киргизии, потом в Армении.
Ну, карьерная лестница.
Да, таких славянских корней. Опять-таки, трудоголик, опять-таки, ни мужа, ни детей. Но тем не менее, вот даже если ты понимаешь, что тебе скоро на пенсию, но все-таки, когда конгрессмен-республиканец от Техаса, когда направляет он письмо в Госдепартамент, когда он пишет о том, что ему известно о том, что наш посол на Украине неоднократно высказывалось о Трампе, и вот есть такое, опять-таки, в английском слово disdain, презрение.
Пренебрежение, презрительное пренебрежение.
Да. Вот, ну как-то это, понимаете, вот высказываться, ну да, ты как угодно можешь относиться к своему президенту, но ты за пределами Америки как-то фильтруй, что ты там произносишь о собственном президенте.
Не, вот да, сейчас это... вот сейчас речь идет о демократии, когда речь идет о демократии, а я поддерживаю всегда демократию, а она же ведь как приехала генеральному прокурору Украины, если я не ошибаюсь, списочек дала людей, в отношении которых нельзя вести следствие. Вот это высшее проявление западной демократии. Выше не бывает.
Это значит, все, что вы боялись спросить об американо-российских отношениях, и все, что вы хотели знать об американо-украинских отношениях, но боялись спросить, это первое, значит, это печеньки... Нудельман, да.
Да.
Более известный как Виктория Нуланд. Это первое. И второе, приезжает уже в 16-м году, это уже после революции, как она у них называется, доблести.
Гидность, достоинство, гидности, да.
Ага. Вот. Когда приезжает в 16-м году уже следующий американский посол, Маша Йованович, когда в ходе первой встречи с генеральным прокурором. Ну, видимо, она там начала всех приглашать по списку.
Ну, конечно, отчитаться-то они должны.
Да, прокуратор приехал. Так что давайте,
не прокуратор, приехал представитель демократии.
Ну, да.
Вот я настаиваю, вы уж извините, Александр, пожалуйста.
Да, причем демократия с большой буквы.
Конечно!
Да, вот. И значит... Об этом вот тоже посмотрите, как любопытно, ведь мы о чем мы с вами говорим. Да, это было сообщение в газете The Hill. The Hill это не просто какая-то там газета, которая в Вашингтоне выходит, как угодно можно относиться, Washington Post, Washington Times и так далее. Но The Hill — это газета американского конгресса. The Hill — это газета, которая выходит на Капитолийском холме. «The Hill» — это газета, которая рассказывает о событиях в американском конгрессе. Mm-hmm. И в газете «The Hill», а у них, кстати, еще и телевидение есть, выходит информация, в ходе первой встречи Маша Йованович, только что приехавшего американского посла в Киев, в ходе первой встречи с генеральным прокурором Луценко, она ему вручает список лиц, в отношении которых нельзя проводить следственные действия. Нормалек? Все, что вы бы хотели знать о суверенитете Украины и об отношениях между Украиной и Соединенными Штатами, но боялись спросить.
Да, да, да. Или не знали, что спросить.
Да. Ну, давайте вот еще парочка деталей, конечно.
Александр, вот вы, конечно, приведете эту парочку деталей, а у вас такого предчувствия, что это может быть скандальчик, ну, в силу Уотергейта?
Ну,
если дадут, если не договорятся где-нибудь там.
Если постфактум, то все-таки, ну, вот в отношении кого... Конечно, Йованович, когда она назначалась, как и Максвелл, когда он назначался в Россию, конечно, это назначенцы Обамы. У Обамы сейчас большие какие-то бизнес-проекты, но постфактум импичмент уже не объявляют.
Нет, Порошенко имею сейчас... в виду сильнейший удар по и так непрочной демократической партии США.
А, как вариант?
Да.
Ну, тоже, смотрите, ну, кому какое дело, кроме...
Трампу, республиканцам.
Да, но вот тем же самым американским избирателям. Ну, у них столько самих проблем.
Там нет. Та же
самая иммиграционная реформа, которая опять-таки...
Это уже на следующие полчаса у меня был вопрос, потому что новая иммиграционная реформа... Важный очень вопрос. Нет, я говорю о том, что вся эта история с Украиной, вся эта история с Байденом, там миллиарды задействованы.
Конечно.
А как вот это, когда Нуланд сказала, что Украина им обошлась в 5 миллиардов долларов? А если внимательно посмотреть, сколько миллиардов пришло на Украину? Ну, я думаю, от силы 100. 100 земцев хватит? Ну, что, ну тебе 5, тебе 1, ты пошел вон. Остальные-то могли и из Америки не уйти?
Да.
Как предположение. Да. Не, я ни на секунду не подозреваю демократию в подобном. Нет.
У нас была аналогичная ситуация в России, конечно, в 90-е годы, когда американцы якобы вкладывали там миллионы, миллиарды долларов в российскую демократию.
Да.
Насколько мне известно, почти все эти деньги оставались в Америке. Копейки только шли там этим шакалам.
Да, но с другой стороны, Александр, мы же никогда, и я сейчас совершенно серьезен, никакой иронии, мы никогда не можем считать американские власти дураками. Если я могу обойтись, ну, 100, 200, ну, 500 миллионов долларов, а мне дали 5 миллиардов, поддержка демократии начинается со своей страны. Прежде всего со своей страны. Оттуда...
Тут два аспекта. Вы знаете, кроме совершенно понятного, что эти заявления о миллиардах долларов, которые вкачали на Украину, мы на самом деле вкачивали миллиарды долларов на Украину.
Это да.
Которые на самом деле, вот мой имидж такой, или мой символ того, как Россия помогала Украине, как Америка помогала Украине. Мы представляете, вот когда хакеры, не хакеры, хайджекеры, угонщики самолета, когда они угоняют самолет. Самолет – это Украина. Мы вкачивали эти миллиарды долларов в этот самолет.
Отличное сравнение.
Поддерживали население Украины, как мы всегда говорим, братское.
Ага.
У меня есть очень большие претензии к этому понятию «братский народ Украины».
А у меня, меня давно уже мучают неясные подозрения.
Да, у меня очень большие сомнения в отношении верности этого термина «братский народ
Украины». Не-не-не, у меня братьев нет на Украине. Ну нет, что ж поделаешь. Господь Бог с ним.
Американцы, Леонид, вкачивали деньги в угонщиков.
Можно сказать так. То, что произошло между украинскими властями и различными политическими обстоятельствами в США, это бомба с замедленным механизмом. И когда она рванет, сложно сказать.
Да, верю. У нас совсем скоро антракт. Да. Скажите, сколько у нас сейчас?
У нас 20 секунд. 20 секунд. Вот да. Катя пришла, да. Сейчас будут да. новости у нас. А мы продолжим после новостей.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Александр, еще раз добрый день уже.
Добрый день, всех приветствую.
И мы продолжаем. Закончили мы на том, что вот этот вот назревающий скандал в связи Украина, упаси Господь Бог, взятки, коррупция государственная и так далее, это мина замедленного действия.
Да.
Вы мне прислали материал, спасибо, я, правда, об этом читал в «Нью-Йорк Таймс», правда это или нет? Джулиани говорил, что посол США на Украине, это Маша, сливала информацию украинским властям, причем информацию недостоверную, которая потом использовалась против США.
Мы это могли предполагать, но когда об этом говорит Джулиани, знаете, угу. вот об этом да. говорит... Да.
Когда об этом юрист говорит...
Да, а юрист за свои слова отвечает.
Да.
В отличие да, от многих других. Ну да, Джулиани заявил, что поддерживает увольнение, именно увольнение Маши Иванович, так как она предоставляла недостоверную информацию украинским властям о том, что происходит в Америке. О том, что она, с другой стороны, была на стороне демократов и уже со стороны демократов сознательно тормозила расследование вмешательства
Украины. А, подождите, есть же прекрасный термин в Уголовном кодексе «саботаж».
Саботаж
в переносном деле, смысле, в переносном смысле.
В хорошем.
Конечно, конечно, ее же не обвиняют в том, что она мост пыталась взорвать где-нибудь.
Поэтому, на самом деле, конечно, если бы это был саботаж, то ей бы грозили более серьезные последствия. А так, ну чего, ну, 3 года она работала в Киргизии, 3 года в Армении. Давай, Маша, могла бы еще побольше поработать на Украине, но вообще-то ты взорвалась. Поэтому, да, поэтому гудбай. И тоже-то вы знаете, вот что любопытно здесь. Вот это вот уже на Украине, вот эти пауки в банке, в данном случае уже американо-украинские. Ведь эту информацию о том, что ему вручила этот список неприкасаемых лиц, ему Луценко.
Да-да-да, генпрокурору.
Да-да-да, Луценко сообщил сам американским СМИ. И я сразу начинаю задумываться, Луценко крайне смутный персонаж. Опять-таки,
ну, это крайне мутный. Александр, крайне это мутный вы персонаж. Мягко выражаетесь. Я понимаю, вы юрист, но я бы как-то по-другому бы сказал.
Да, крайне мутный персонаж, да, вот генеральный прокурор, не имеющий юридического образования.
А чувак, зачем?
С наколкой, да, на руке, там,
да?
на кисти, да. Нормалек, да. Но вот, и вот я думаю, а вот чем же так должна была на хвост наступить Луценко Маша Иванович, чтобы он Машу Иванович дал? Генпрокурор, простите, Госдепартамент, естественно, отрицает, что Маша Иванович ему такой список вручал.
Ага.
Потом начинаю разбираться. Но опять-таки все дело упирается в бакинские рубли. Значит, Соединенные Штаты обещали Генпрокуратуре для реформы Генпрокуратуры Украины...
Святое дело.
3 миллиона с чем-то бакинских рублей.
Понятно.
Вот, да, я большой поклонник Балабанова, как вы знаете.
Да-да-да-да-да-да-да-да. Жмур, это в Жмурках. Да. Бакинских. Бакинских, естественно.
Вот.
Сухоруков, говорит.
Да, ну и значит... обещал, не обещает, обещал, не означает жениться. Вот, значит, Луценко уже положил свой глаз на эти 3 с чем-то миллиона долларов и уже строил планы, как их распилить. Угу. А американцы взяли и не дали. Кинули на бабки.
Ну, немножко, на 3 миллиона. Чуть-чуть кинули-то, что тут?
Да. И вот, значит, нужно пожаловаться на Машу Ивановича, пожаловаться в Вашингтонский обком, что как же это вы так, ребята, в Вашингтонском обкоме нас не цените? Мы тут для вас эту точку рвем.
Александр, да, Александр, это лишнее подтверждение независимости нынешней украинской власти.
Ну еще бы. Мы тут для вас, для Вашингтонского обкома, пятую точку рвем, борясь...
На американский флаг, я добавлю.
Да-да-да. Вот, борясь, значит, с кровавой Россией. А вы тут мне обещали 3 миллиона долларов на реформирование моего ведомства. Как, и я уже знаю, как бы я их потратил. А вот ваш посол эти мне что-то 3 миллиона долларов не дала. Давай я пожалуюсь на американского посла. Вашингтонский обком. Именно это и произошло.
Ага.
Давала Йованович. И тут я делаю паузу. В хорошем смысле.
Ну, кто же предлагает плохой-то?
Да. Список этих неприкасаемых лиц не давала. Это мы все знаем со слов Луценко.
А, вы знаете, у меня, я ничего не буду утверждать, но у меня остался осадок какой-то. Вот, как в том анекдоте известном.
Да, хотя ничего нового, конечно, этот осадок нам о стране под названием Украина...
Не-не, не добавит.
Не добавил.
Да. Итак, у меня последний к вам вопрос. Трамп продавливает новое иммиграционное законодательство.
Да.
Знать...
Мы не раз уже...
Да,
пожалуйста.
Да, нет, это вопрос к вам. В чем важность этого события?
Вот знаете, Леонид, я, наверное, уже года два у вас выступаю. Спасибо вам за приглашение.
Да спасибо, что ходите.
Ну что вы, кроме того, что я к вам хожу, я же кроме вас и Хазина, пусть простит меня руководство этой радиостанции, кроме вас и Хазина, я же...
Слушайте, давайте, Александр, давайте про американскую иммиграцию.
Хорошо. Ну, и что получается? Мы же с вами на самом деле говорили на тему иммиграции не раз.
Да, было.
И как приятно приходить опять в вашу программу и говорить, помните, о чем я вам говорил? Помните, что Трамп собирался сделать? И вот этот термин, это заявление, что Трамп непредсказуемый политик, мне абсолютно не симпатичен, не нравится. Трамп абсолютно предсказуемый политик. Пацан обещал сделать,
да,
пацан
сделает.
Иммиграционная политика. Трампа избрали в значительной степени из-за того, что он делал эти неполиткорректные, в политкорректной Америке заявления о том, что нас нелегалы, illegal aliens, нас просто достали. Ребята, они крадут наши деньги, они крадут наши трудовые места, рабочие места. Ну как можно, о нацменьшинствах в Америке говорить в приличном обществе такими словами? Но именно за это, в том числе, Трампа и избрали. Иммиграционное законодательство. И в чем, опять-таки, противоречие между Трампом и его оппонентами? Только что, на этой неделе... Трамп объявил иммиграционную реформу. Пройдет она через Конгресс, не пройдет. Это уже второй вопрос. Хотя бы частично она пройдет. Первое. Не будет больше такого понятия, как лотерея.
Да, это я читал, да. Объясните, пожалуйста, Александр, вот что такое эта лотерея и почему Трамп против?
Лотерея – это нововведение 80-х годов, когда в Соединенных Штатах господствовала такая точка зрения, что Америка – страна иммигрантов. Для того, чтобы Америка продолжала быть великой страной, нам нужно разнообразие культур и этносов на территории Соединенных Штатов.
Культур, для этносов этого... и мультур. Вот это вот.
Культур-мультур. Именно
да,
это, да.
И
вот
этносов, то, да. Да,
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 то,
да.
Что мы сейчас видим то, что мы сейчас видим в Европе. Вон, вчера на Евровидении выступала Швеция. Ни одного белого лица, простите меня за мой купавинский язык.
Но почему это? Но это наблюдение этнографа. При чем здесь? О чем вы говорите? Это этнографическое наблюдение.
Да. Ну, Швеция, вот она себя вчера показала. Уже не Абба, а вот те, кто вчера выступал.
Да.
Соответственно, будем проводить лотерею в ряде стран.
Да.
Не во всех странах. Например, китайцев выше крыши в Америке. Там уже Чайна-таун в каждом большом городе.
Ну, китайский квартал, да, в каждом большом городе.
Да, поэтому, да, поэтому лотерея не будет проводиться на лотерее на грин-карты, на вид на жительство. Uh-huh. Китая не будет проводиться. В Индии, ну вот в Индии, индийцев там, вот то, значит, они считают, что много индийцев, то считают, что мало индийцев. То есть эта лотерея каждый год, она там принимается решение каждый год, в какой стране ее проводить.
Да, и количество, вот, по-моему, вот этих...
Да, 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 квота.
Квоты, да, да, да. Да, да.
Общая численность, это нужно привести 50 тысяч новых мигрантов с видом на жительство в год.
Угу.
Дальше, ну что, вот Россия, да, ну мало у нас русских. Конечно, у нас на самом деле много русских, там, начиная с Сикорского, начиная с Зворыкина, начиная с основателей Голливуда, на самом деле, все же это русские.
Все абсолютно.
Да. Конечно, там начинаешь смотреть, там, Скарлетт Джохансон, Скарлетт Йоханссон, как ее у нас называют, да, из белорусских евреев. Начинаешь смотреть там на...
Майкл Дуглас, Кирк Дуглас.
Майкл Дуглас, да, Майкл Дуглас, сын Кирка Дугласа. Да. Ну и так далее, и так
да
далее.
Да бог с ними, с этими актерами.
Да. Ну, просто, знаете, я очень любил, когда в Америке преподавал, напоминать американцам, насколько русские внесли большой вклад в американскую культуру.
Угу. Что, но, значит, лотерею да, Трамп хочет отменить, и, в общем-то, это дело чисто внутреннее, американское. Мне кажется, что когда гражданин твоей страны может стать любой, это немножко неправильно, мне кажется, все-таки.
Ну вот этот подход, да, подход мне это абсолютно тоже не симпатичен. Угу. Как, да, когда американские демократы, вот почему американские демократы... дорогие радиослушатели, когда я говорю американские демократы, я, естественно, имею в виду представителей демократической партии,
uh-huh,
uh-huh. Да, которые такие же демократы, как, ну, не буду говорить кто, как наши либералы.
О,
такие же демократы,
хорошее сравнение.
Да. Как, почему они против этой реформы? Потому что в значительной степени, конечно, электорат демпартии – это нацменьшинство.
Да,
поэтому
это
как можно,
да.
Как можно больше нацменьшинств, как можно больше культур-мультур, потому что они будут голосовать за нас, как можно больше illegal aliens.
Ну, эти незаконные иммигранты.
Да.
Значит, лотерею он хочет отменить. И насколько широко он хочет ввозить людей, которые нужны Америке. Например, военных инженеров, мостостроителей, компьютерщиков. Компьютерщиков не тех, у кого магазины, интернет, а которые руками что-то делать могут.
Вот это самое парадоксальное, конечно, потому что когда меня приглашали преподавать в Америку, я прекрасно это знаю, что прежде чем пригласить русского профессора, приглашенного профессора, сначала проводится конкурс среди местных, среди так, американских профессоров.
Конечно.
Могут они это преподавать или нет? Меня не приглашали из-за того, что я из Купавны, из-за того, что я русский. На самом деле, когда этот культур-мультур устраивают демократы у себя в стране, исходя из того, что нам нужно культурное многообразие, Трамп задает вопрос: ребят, а нам что, нам все вообще нужны эти мигранты? Пусть они легальные или нелегальные, нам нужно это культурное многообразие. Мы уже культурно-этнически многообразная страна.
Если кто-то из окружения Трампа, по-моему, не вспомню, он сказал: нам не нужны люди, которые будут торговать на улицах зонтиками. А это в Нью-Йорке, как только начинается дождь, выскакивают люди, которые продают дорогостоящие зонтики по $10. Этот зонтик на один дождь.
Да,
вот
да,
эти, а специалисты нам как раз нужны. Вот.
И вот это парадоксально, вы знаете, и этому, кстати, мы должны учиться у Трампа. Merit-based.
Merit, да.
Достоинство,
вот
заслуга.
То, что... Извините, Александр, да? Я перейду на русский язык. Да. Меритократия. Это система, которая основывается на личных заслугах, достоинствах каждого отдельного человека.
Конечно. Вот как, когда демократы говорят, больше узбеков, у нас мало узбеков в Америке.
Демократия. Больше демократии.
Вот, вот, да. Когда демократия говорит, что больше узбеков, больше киргизов. И, кстати, прямая параллель с тем, что происходит у нас в России. Больше сомалийцев. Кстати, вот тоже очень любопытно. Сомалийка, которая эмигрировала в Соединенные Штаты, естественно, была избрана в Палату
представителей. В Палату представителей, но это известнейший персонаж.
От демократической партии, да. Я прекрасно помню, значит, по, судя по ее речам, выступлениям, там был один комментарий. У меня не было свободы слова в Сомали, чтобы гнобить для того, чтобы унижать мою собственную страну, потому что за это мне могла быть секирбашка. Поэтому я стала американкой для того, чтобы, значит, злорадствовать и злопыхательствовать по поводу того, что происходит в Америке, потому что здесь я могу делать то, что я не могла делать в своей стране.
Ну, примерно... Вот это достижение демократии, я вам хочу сказать.
Вот это достижение демократии, да. А Трамп говорит, слушайте, ребят, ну, давайте все-таки, вот нам нужны компьютерщики, нужны. У нас силиконовая долина есть, она же кремниевая. Да, вот там, где чуть ли не треть вообще русские сидят ребята. А нам еще нужны, эти специалисты нужны. Нам нужны там кто-то еще по достоинству, а не по цвету кожи и не по стране происхождения. Merit-based. На основе достоинств и специализации, спецификации профессиональных достижений. Я не закрываю страну, говорит Трамп, но нам нужны люди, которые... будут работать здесь в Америке, а не садиться на пособие. Я развожу руками, какие могут тут быть возражения?
Я тоже не понимаю. Я, кстати говоря, в подтверждение этого, я, правда, не знаю, как сейчас, говорят, там какие-то сдвиги могут быть, жесточайшее иммиграционное законодательство в Австралии. Я разговаривал с одним человеком, он как раз, ну, мы познакомились накануне его отъезда на ПМЖ в Австралию. Он был военным летчиком. В тот год Австралии нужны были военные летчики и инженеры-кораблестроители. Возраст от 27 до 50 лет, опыт работы, знание английского. Все остальные от кассы, от окошечка отойдите, пожалуйста. Я так понимаю, что Трамп предлагает... что-то подобное.
Трамп говорит, что я не пытаюсь там устроить построить железный занавес. Да, я буду продолжать строить границу с Мексикой против незаконных мигрантов. Но, естественно, если будут мексиканцы с теми профессиями, которые нам нужны, естественно, что они получат свой вид на жительство. Да, конечно, я буду продолжать строить строительство стены. Но я не пытаюсь построить железный занавес, я ссылаюсь на практику и законодательство других стран, включая Австралию.
Угу.
Конечно, ваша параллель была абсолютно справедлива. Не знаю, читали вы выступление Трампа или нет, но он именно ссылался на опыт Австралии.
Угу.
Конечно. Или на опыт Канады. Куда дальше идти? Я, когда в Америке преподавал, один из моих добрых товарищей был армянин, который преподавал русский язык, и который год за годом подавал на грин-карт, на в лотерею и на трудовую визу. И проигрывал, к сожалению, проигрывал все время. 10 лет проработал в Америке, так непонятно в каком состоянии. Потом плюнул, подал на вид на жительство в Канаде. И его взяли за достоинство, не за то, что он армянин, а за достоинство, за опыт, за практику. Вот именно на этой основе, merit-based, на основе достоинств и достижений. Потом мне пишет: Саша, не поверишь, что я здесь преподаю в Канаде. И говорю: что, опять русский? Говорит: нет, английский. Очень любопытно.
Нет, но если в Канаде... Канада... Я просто хочу напомнить нашим слушателям, кстати, Александр, и вам.
Да.
Канада демократическая страна. Я бы даже сказал, она очень демократическая. Очень-очень демократическая страна. Но английский же там приезжают люди... Ну, откуда? Ну, так, например, Гаити.
Да.
Обязательно сгоите, надо для культур-мультур этого этноразнообразия взять. Они не знают английских языков. Кто-то им должен преподавать английский язык. Вперед!
А Ашот преподает в Квебеке.
А где Квебек вообще?
Франкоязычный, да? Преимущественно штат.
Да?
Нужен специалист, преподающий английский? Нужен. 10 лет преподавал, проработал в... кроме того, что очень хорошее образование в Ереване, очень хорошая практика трудовая в Америке. Ты нам нужен, Ашот? Пожалуйста, приезжай. Тут же получил вид на жительство. Не хочу никому рекламировать
иммиграцию. Да нет, канал, у каждого человека своя судьба.
Да.
Все, как
ну
это...
Вот.
Говорят, если ты хочешь, добивайся.
Вот,
причем
вот,
это значит, не зависит от места жительства абсолютно. Добивайся.
Вот, значит, Трамп, выступая с своим заявлением, опять-таки, в Америке разделение властей, в Америке система сдержек и противовесов, президент не царь, как изначально, не корона британская, как изначально.
Ну, демократия, в общем, демократия с большой буквы.
Да, как отцы-основатели изначально создавали, поэтому...
Имея при этом рабов, я напомню.
Да.
Имея отцы-основатели, у них рабы были. А с некоторыми рабынями они даже жили.
Да, и детей имели.
Ага.
Это мы про Томаса Джефферсона.
Да.
И потом тоже, смотрите, как любопытно, когда, опять-таки, вы больную тему затронули, может быть, для отдельной передачи, но вот демократы, демократические партии, это Южные Штаты. Это...
рабовладельцы?
Во время гражданской войны, да. Это они сейчас переобулись в прыжке. Авраам Линкольн, был республиканец. Мартин Лютер Кинг покойный, кто был по партийной принадлежности? Республиканец. И мне сейчас, значит, демократы рассказывают, что мои друзья-республиканцы расисты. Ребята, give me a break.
Да, пожалейте. Да. Пожалейте.
Да. Не надо песен. И вот что получается. Значит, Трамп, когда он делает заявление на лужайке перед Белым домом о том, что он начинает эту реформу, это на этой неделе было.
Да, это.
Да, когда он говорит, что в Америке 11 миллионов нелегальных мигрантов, мне кажется, это крайне заниженное.
И мне кажется, в особенности западные штаты... Какие-нибудь там, западные, там, Калифорния, Техас, Аризона, Колорадо.
Не Мексика, да.
Эти, ох, я думаю, там... А потом, многим местным-то это выгодно. Это же платить-то ничего не надо, ни страховок им платить не надо, ни что.
Ну, это как нашим, на самом деле.
Конечно.
Смотрите, когда мы... Почему так интересно заниматься Америкой? Когда ты занимаешься Америкой, ты начинаешь лучше свою страну понимать. Потому что так много параллелей.
И наоборот.
Да. Почему, например, у нас так много гастарбайтеров?
Да потому нет. Опять же, здесь же все в чем? Какие гастарбайтеры? Какие нелегальные мигранты? Я бы предпочел, чтобы... Ты хочешь гражданство России? От тебе, голубчик, автомат и в Сирию. На передний край, не на склад, а прямо на передний край. Отвоевал 3 года, получи вид на жительство, через год ты получишь российский паспорт. Опять же, вот это вот достаточно взвешенная политика по отношению к миграции, как мне кажется.
Согласен, да. Ну и потом вот эти требования, которые предлагает Трамп, конечно. Ну надо, товарищи, вы собираетесь получить вид на жительство в Соединенных Штатах. Пожалуйста, говорите по-английски.
Это очень хорошо.
Логично, конечно.
Но
когда,
по
да,
мне
когда
получается... недостаточно демократично все.
Не толерантненько.
Совсем, совсем. Ну зачем? Ну ты приезжаешь в страну, где говорят по-английски. Ну зачем знать английский?
Ну
зачем это надо? Ну, ладно. Значит, все это... если я подведу резюме, потом будут ваши ответы на вопросы. У Трампа позиция выигрышная, наступательная. И действительно, Америка на пороге больших перемен.
Абсолютно с вами согласен. И более того...
Спасибо, у нас новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
С нами сегодня американист, доктор юридических наук Александр Домрин. Александр, еще раз вас приветствую. И в этом получасе... Да, Александр ответит на ваши вопросы. Напоминаю, в письменной форме не принимается ничего вообще. У меня выключен монитор, я это даже не читаю. Это для тех людей, которые еще думают, что... Но вы пишите, но в любом случае вы пишите, вы держитесь сначала, а потом пишите. Итак, ваш вопрос Александру Домрину. Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
Александр, скажите, пожалуйста, вот вы как юрист, изучающий американские законы, был в 59-м году принят закон PL-8090 о расчленении Советского Союза? Или это поклёб на светочную демократию наших патриотов?
Спасибо.
Не было такого закона. Вы это путаете, знаете, с чем. По-моему, даже это не 59-й, 58-й, может быть, 59-й. Это была такая резолюция Конгресса, но она законом считается, о порабощенных нациях. Порабощенных нациях, которые были порабощены русским империализмом. Порабощенные нации, и, кстати, в июле, одна неделя в июле, каждый год с того времени отмечается как неделя порабощенных наций. Порабощенные нации включают в себя такие порабощенные нации, такие страны, как Козакия, Идель-Урал, и, кстати, сами по себе эти термины из Розенберга.
Так от нацистов, да. Конечно.
Да. Значит, проталкивала эту резолюцию украинская диаспора. Автором этого текста является Лев Добрянский. Вот один из тех самых недобитков украинских в Америке. В хорошем смысле. И да, вот мы, именно русский империализм, не советский, да, а русский империализм, мы поработили нации от Тибета и Китая.
До Техаса.
Почти до Техаса. И да, если бы нас, американцы, не остановили этой резолюцией о порабощенных нациях, captured nations, порабощенные нации, то тогда, если бы не приняли американцы эту резолюцию, это было при Эйзенхауэре, то, значит, мы могли бы там дойти до Флориды, до Луизианы и до Техаса. Да, неправильно вы сказали, простите, вы не представились, как называется этот закон, но да, конечно, это было такое...
Подождите, Александр, опять же, вы меня поправите, если я ошибаюсь, закон о защите демократии в России, есть же такой?
Есть закон о демократии.
О демократии.
Да. Russian Democracy Act. 2002 год, конечно. Каждый год только по этому закону, уже сколько лет прошло, 17, каждый год нашей DCD, нашим шакалам среди правозащитников и среди, в хорошем смысле, шакалов, выделяется из американского посольства $50 миллионов на то, чтобы они строили демократию в моей стране.
Да, спасибо.
То есть на самом деле, конечно, ребят, просто наберите в интернете «Домрин Америка», и вы найдете там мои статьи относительно того, как Америка строит демократию в моей стране. Американское законодательство, американское антирусское, антироссийское законодательство.
Ваш вопрос. Здравствуйте.
Алло, добрый день, Александр. Здрасте. Леонид, Вадим, Подмосковье.
Пожалуйста.
Вот скажите, такой пластичный слоеный вопрос. Вот Америка под влиянием внутренних проблем, возможно, утрачивает роль центра силы, и тогда Россия остается один на один практически со всеми этими ядерными аятоллами, с улыбающимися китайцами и все такое. И как тогда вообще мир будет выглядеть? Спасибо.
Спасибо, Вадим.
Да, Вадим, спасибо, но пока речь не идет о том, что Америка исчезнет с карты мира. А более того, русский патриот, русский националист, каковым я себя считаю, ну, таких в Америке называют красно-коричневыми, Я абсолютно рационально смотрю на то, что происходит в мире. Ликвидация Америки как таковой. Ну, вот смотрите, завтра в Йеллоустоуне случится извержение вулкана, погибнет Америка. Будет это лучше для мира или нет? Не будет. Потому что, да, действительно, ваш коренной вопрос относительно того, с чем Россия столкнется в отсутствии Америки, это очень серьезный вопрос. Но пока на самом деле, надеюсь, при моей жизни, вопрос так не стоит. Поэтому мы играем в мире со многими центрами тяжести. Американцы считают, что в Америке только есть один центр тяжести. И это Соединенные Штаты. Они в этом заблуждаются. Трамп начинает это понимать. Все-таки многополярный мир – это более устойчивая позиция, более устойчивая конструкция, чем однополярный мир, каковым мы, развалив Советский Союз, мы, русские, советские, развалив Советский Союз, сделали Америку. Америка начинает приходить в себя, понимая, что на себе она этот груз не выдержит.
Спасибо. Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Светослав, знаете, у меня вопрос к специалисту, к Александру Домрину такой. А вот скажите, пожалуйста, а какие вот выгоды получили, собственно, те, кто разрушали Советский Союз? Я имею в виду не в смысле, что они стали миллиардерами, а что вот их ждет дальше? Наверное, у них конфискуют же все, что это временные начальники, потом придут настоящие истинные хозяева, транснациональные корпорации.
Спасибо.
И так далее.
Спасибо.
Святослав, ну правильно, конечно, вы сделали поправку. Кстати, и первый вопрос совершенно правильный, и ваша поправка, уточнение тоже совершенно правильное. Ну понятно там, где Андрей Козырев, наш дорогой Андрей, живет сейчас. Во Флориде, да, заработал. Все сделал для того, чтобы...
Да он заработал-то по американским понятиям вообще ничего, плюнуть и растереть.
Ну, шестерка была, и вы посмотрите,
да, там... Да,
те, это... Да, те же самые воспоминания Строба Телбота, как когда,
да, да, да.
Да, когда он просто говорит, ну вот Андрей плакался мне в жилетку. Дорогой Строб, дай мне сфотографироваться с президентом Клинтоном. Я единственный человек в администрации Ельцина, который защищает американские интересы. Вот если я сейчас сфотографируюсь с президентом Клинтоном, значит, для Ельцина это будет такое послание, что меня нельзя увольнять, что американцы меня любят. Шестерок в Америке не любят.
Да.
А где их любят?
А потом один из наших экспертов, Сергей Шестов, он еще очень давно говорил, пока ты здесь кто-то, там тебя с твоими деньгами не трогают. Как только ты перестаешь быть здесь этим кем-то, тебя там обдерут не то что как липку, а целую липовую плантацию.
И это, кстати, в данном случае абсолютно правильно.
Кстати, давайте вспомним. Господин Березовский умер практически в нищете. Ну, умер, я говорю так. Ну, это я просто слово использую. Можно перечислить.
Кончился.
Можно перечислить и другие известные в свое время в России фамилии, которые сейчас отнюдь не благоденствуют.
Леонид, я уже начал отвечать на ваш вопрос, но именно, кстати, абсолютно ваш справедливый комментарий в большей степени касается не Америки, а именно Великобритании. Вот все эти персонажи, которые осели в Великобритании, сейчас, не в отношении всех из них, но в отношении многих, возникают вопросы. Ну и вторая часть вопроса Святослава. Что дальше? Вы знаете... Я что-то пока не вижу перспектив того, что то, что было украдено, будет возвращено. Я пока такого не вижу. Я думаю, что страна не сможет дальше развиваться без ревизии приватизации, без ревизии того, что было украдено. Но пока намеков на это я не вижу, и это крайне прискорбно. И опять-таки начали говорить про Америку, продолжили про Россию.
Угу. Пожалуйста, ваш вопрос Александру Думрину. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Михаил.
Очень приятно.
Скажите, пожалуйста, проект восстановления монархии в России, строительство храмов, не торчат ли уши из Лондона, в частности, с Виндзоров?
Вот. Спасибо.
А протестное явление, протестное явление, это рейхкомиссариат Сороса.
Все, спасибо. Вот
эти... Михаил, я понял, замечательный вопрос совершенно. Вы знаете, вот нас сейчас втягивают в этот сквер, против церкви, церковь против сквера, абсолютно придуманная, надуманная ситуация, абсолютно ненужная. Я правильно, надеюсь, вас понял, Михаил? Когда действительно пытаются сталкивать разные слои российского общества, гражданского общества, кстати, гражданское общество, как те, что поддерживают сквер, так и те, кто поддерживает церковь в отношении Йобурга. Но это абсолютно надуманная ситуация, когда, с моей точки зрения, просто раскачивают некоторые силы российское общество, пытаясь вызвать этот раскол и это противостояние. Это все в контексте того, что самый главный вопрос. Что после Владимира Путина? Это самый главный вопрос. Не что сейчас происходит в России, а что будет после Владимира Путина. Мне это крайне не нравится. Я вижу здесь политтехнологические силы, и мне крайне прискорбно видеть, когда мои сограждане не видят, что их втягивают в это противостояние.
Вот я я просто хочу маленькое добавление сделать. В каждой провокации есть две стороны. Первый человек, который организует провокацию, и человек, который на нее поддается. Подумай. То же самое, как в тот момент, когда человек вписывается по своей жадности в мошенническую схему. Ну так, что ты хотел-то? А что ты хотел после этого? Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич зовут.
Здрасте.
Такой вопрос. Вот скажите, каково качество федерализма и степени самостоятельности элит в Америке? Вот обладают ли американские штаты высоким уровнем независимости от федерального центра? И их элиты могут реализовать свои властные полномочия без центра?
Спасибо. Спасибо большое.
Сергей Алексеевич, будете смеяться, до конца июня я должен сдать в издательство книжку, которая будет называться «Американские элиты и власть. Двоеточие история, политика, право». Именно это вот разделение американские элиты и власть. Да, действительно, вы абсолютно правы, что эти понятия, американские элиты или просто элиты и власть, не совпадают. В отношении Америки, ну, конечно, у субъектов федерации, у американских штатов значительно больше полномочий, компетенции, чем, например, у российских. Могу приводить много примеров, но вот, например, в качестве примера, не люблю тавтологию, например, в качестве примера, например, руководство губернатор, еще если будет более точно, губернатор штата Нью-Йорк, очень либерального штата, запретил госслужащим, получающим зарплату из американского бюджета, посещать в ходе государственных визитов два американских штата, второй не помню, первый это Северная Каролина. В Северной Каролине и еще в одном штате, простите, не помню, там было принято такое неполиткорректное, нетолерантное законодательство. Вот скажем, если вы мужчина, но вы считаете себя женщиной, то вам нельзя зайти в женский туалет. Да, но разве не дискриминация?
Да нет.
Конечно, я мужчина, я одет как мужчина, но я считаю себя женщиной. Почему я не могу зайти в женский туалет? Вот в эти два штата, включая Северную Каролину, в этих двух штатах, включая Северную Каролину, этого сделать нельзя. Тем самым мы нарушаем права меньшинств, и крайне либеральный вместе с Массачусетсом и Калифорнией штат Нью-Йорк говорит, нет, вы нарушаете права граждан, поэтому мы дискриминируем наших госслужащих против в отношении того, чтобы они приезжали в ваши два штата.
А с другой стороны, полиция Нью-Йорка не подчиняется никаким там министрам юстиции в Вашингтоне. Она подчиняется мэру Нью-Йорка. И любая американская полиция подчиняется, ну, по принадлежности, если я не ошибаюсь, то ли властям штата, то ли властям города.
Кому-то нужно ведь поддерживать правопорядок.
Если нет, вот но нельзя позвонить из Вашингтона и сказать, делайте вот это и вот это.
Позвонить можно, а дальше что? Вот,
вот.
Да, вот в то самое время, когда я преподавал в Детройте, а это было как раз вот осень 2001 года, когда Америку разбомбили, непонятно кто. Повторюсь, у меня крайне... у меня много вопросов относительно того, кто...
А у нас Сергей Шестов делал разбор этого величайшего события, и выводы его были очень логичными и совершенно неожиданными для тех, кто пытается все это свалить на людей вот в этих вот в простынях там и так далее, да.
Ну, так вот, я в это время был в Америке и напросился. Детройт — это просто бандитизм такой, знаете, вот периода «Черной кошки», только уже сейчас. И я напросился с моим... у меня был студент полицейский. Я напросился вместе с ним в ночной дозор, night shift.
Ну, это ночная смена, да.
Ночная смена. Патрулировать улицы бандитского Детройта. Он мне говорит, а вот нам нельзя дубинки носить, запретили нам. Я говорю, а чего ты делаешь? А посмотри на мой фонарь.
Фонарь, конечно. В нем еще, в этом фонаре, там это, он длиной где-нибудь сантиметров 80, и в нем где-нибудь 9 тяжелых батареек.
И вот он говорит, и вот я выхожу, ну, с дубинкой нельзя выйти, а вот смотри, у меня фонарь висит. А у него такой фонарь, что, блин, да, правильно. Ну, кому-то нужно же поддерживать правопорядок в этом несчастном городе.
Нет, я к тому, что нет федерального подчинения полиции. Строго...
Полиция местная.
Полиция местная. Если совершается какое-то преступление, законом оговорено, что эти преступления компетенция ФБР.
Да, но это федеральное преступление.
Это плюс к этому законодательно запрещено ЦРУ действовать на территории Соединенных Штатов. Вы абсолютно можете себе представить, действуют? Действуют,
да,
постоянно. Кто бы мог подумать?
Да, нам тут, значит, сейчас говорят о том, что американцы ввели санкции против Huawei из-за того, что там какие-то якобы непонятные какие-то стоят какие-то механизмы. Ничего себе, а то, что АНБ шпионит за американцами как на территории США, так и за ее пределами.
Да, мы не будем говорить о сотрудничестве великих американских бизнесменов и их соцсетей.
Да, им не будем называть.
Нет, зачем? Да зачем?
Да, хотя я в них сижу постоянно.
Вот,
товарищи, если кто-то хочет с Домрином зафрендиться, я в Фейсбуке.
Пожалуйста, ваш вопрос Александру Домрину. Здравствуйте.
Здравствуйте. Леонид, здравствуйте. Вас слушаю с удовольствием.
Спасибо, вопрос ваш, пожалуйста.
Александр, один вопрос. Вы знаете, я сама еврейка. У меня есть очень хорошие корни. Я хочу задать этот вопрос. Мне очень больно. Почему евреи, которые живут здесь, особенно радиостанции «Эхо», они так не любят Россию? И те, которые евреи уезжают в Америку, потом говорят гадости о России. Мне больно. Мне
спасибо.
Стыдно за них.
Спасибо. Я знаю русских и других представителей национальности, которые ненавидят свою страну до зубной боли. Но это другой вопрос, по-моему, совершенно. Почему они туда не едут и так далее, и так далее. Пожалуйста.
Да, да. Очень хороший вопрос. Вы знаете, ну, в отношении тех евреев, которые живут в России, ну, тоже неправильно, да, что все они слушают «Эхо». Я слушаю «Эхо». Я не еврей, я русский из Рязанской области.
А я еврей, но не слушаю. Вот это парадокс некий парадокс.
Вот, и мне на самом деле все равно, вот он пока Соловьев не сказал, что он еврей, или что Сатановский еврей. Мне все равно.
Да меня вообще... это вообще вопрос, который интересует в последний... Да вообще не интересует.
Но самый главный был вопрос, конечно, относительно евреев, которые уезжают в Америку. Вы знаете, все-таки евреи в Америке тоже разные. Есть евреи в Америке, которые русские евреи, которые как здорово, что мы свалили с этого тонущего корабля.
Видели мы таких, да.
Да. А этот тонущий корабль не потонул.
Да.
Но как же так? Ну какие же они сволочи? Мы-то свалили, как вот те самые крысы с тонущего корабля, а корабль не потонул.
Эти люди, я сталкивался с такими в Америке, вот этим людям каждый день надо подтверждать то, что они правильно сделали для себя, что уехали. И они сидят на русских сайтах. Боже мой, что это за жизнь? Че ты себя гробишь? Завистью этой, злобой, которая тебя жрет изнутри.
А знаете, а есть русские евреи, которые уехали в Америку, и у которых сердце болит.
Это их личное дело. Это вопрос, который каждый человек решает сам для себя.
Конечно. И вот, кстати, русские евреи, которые вот уже осели в Америке, которые состоялись в Америке, они в основном республиканцы. А если кто, вот тоже немножко продолжит ваш вопрос, если кто больше и гадит о России в Америке, России, опять-таки, вот из наших бывших сограждан, то это не евреи. Это прибалты, это украинцы, бывшие так называемые социалистические республики.
Нет.
Я с этим сталкивался и не раз.
А сейчас же ведь это там в Австрии какой-то скандал, но там же там какая-то загадочная русьянка. Она, правда, вдруг оказалась латышкой, если я не ошибаюсь. Совершенно неожиданно. Принцесса была еврейкой. Вот это страшно, как писал Шварц в «Голом короле», по-моему, если я не ошибаюсь. Но это все равно, это внутренняя организация. Вы посмотрите на людей, которых разъедает злоба к своей собственной стране. Я про наших говорю. Злоба.
Это самое главное, конечно.
И они пожирают себя.
Конечно, вы знаете, она, к сожалению, не имеет этнических корней.
Конечно.
Да, конечно, конечно, в значительной степени это русофобия. Ну, давайте опять-таки. Конечно, эхо Москвы. А вот еще, слушайте, мы про Америку говорим. Вот представьте себе, что 95% американских СМИ – это эхо Москвы. Это чтобы вы просто лучше понимали.
Это да,
Чтобы вы лучше, понимали, вот что за промывание мозгов происходит в Соединенных Штатах, когда 95% американских СМИ – это эхо Москвы.
Да.
Это все, что вы хотели знать про американские СМИ, но боялись... Спросить.
Да, я вам хочу сказать, я разговаривал с одним американцем, нормально работает, платят налоги, ну, как гражданин. И он мне начинает рассказывать, что Америке надо решать вопросы с Ираном, Северной Кореей. Да, я говорю, я понимаю, наверняка надо. А вы нам не помогаете. Я ему говорю, я небольшой знаток, у меня нет информации. Но вообще, если мы вам поможем, хорошо бы и вы нам тоже кое-что сделали. Санкции там, ну, это уже люди, которые этим занимаются, они лучше знают. Он меня не может понять. Мы должны помочь Америке, потому что она Америка. Я думаю, это широко распространенный взгляд у американцев.
Да, совершенно согласен. И вот мы начали нашу программу с моего искреннего соболезнования по поводу гибели. Я не могу назвать ее смертью, именно гибель Сергея Доренко. Но у него была программа несколько лет назад, называлась «Русские сказки». Вместе с Анастасией Яношковой он ее вел. И он в одной из этих программ рассказывал про свою американскую знакомую, которая приехала в Россию спасать Россию. Ну, вот это вот отношение в Соединенных Штатах к России, что ее нужно спасать. Да? Нет, ребята, давайте мы как-нибудь без вас.
Да не, мы, я надеюсь, как-нибудь сами. И самое главное, постепенно и эволюционно.
Да.
Вот это вот, потому что уже эти революции, Россия уже столько крови пролила во внутренних всех этих распрях, что уже подумать даже об этом. И то страшно. Александр, огромное вам спасибо. Сегодня вы успели все, что было запланировано. Огромное вам за это спасибо.
Спасибо вам, Леонид.
Приходите к нам в телефонные гости. Мы вас ждем. Мы вообще ждем хороших экспертов. Ну и всего вам наилучшего.
Вам тоже, пока спасибо. Не говорю с днем рождения, заранее нельзя.
Да. Итак, все будет нормально, услышимся в следующее воскресенье, а пока новости на радиостанции «Говорит Москва». До свидания.